Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать каждую неделю в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52. Дорогие друзья, сегодня вы услышите продолжение чтения рассказа Тамары Резниковой «Верни его, Господи!» Прозвучит седьмая часть этого рассказа. «Верни его, Господи!» «Лей ручьем слезы день и ночь, не давай себе покоя, не спускай зениц очей твоих, вставай, взывай ночью, при начале каждой стражи, изливай, как воду, сердце твое пред лицем Господа». Плач Иеремии 2:18-19.
Родители ждали его к вечернему чаю. Они очень обрадовались подаркам и вниманию сына, от которого давно отвыкли. На этот раз Игорь задавал им много вопросов о Лике, о том, как она одна справляется с платежами. Мать рассказала ему, что Берни предложил Лике работу на дому, и, кроме того, она два раза в неделю убирает какой-то офис недалеко от дома. «Мы тоже стараемся помочь, чем можем», – добавил отец. «В основном продуктами. Мать часто готовит еду на два дома и сидит слав, пока Лика ездит убирать. Или работает дома на компьютере». Игорь слушал родителей и чувствовал, как стыд заливает его лицо. Почему же раньше он даже не задумывался об этом? Перед его взором мелькал образ Марьяны. Рестораны, казино, бары, ночные клубы, магазины дорогой одежды. Он закрыл лицо руками, сокрушаясь и снова моля Бога о прощении. Потом встал и подошел к окну, стараясь привести свои мысли в порядок. «Папа, мама, говорю вам, как перед Богом, который простил меня, что я приложу все силы, чтобы наладить отношения в своей семье. Я почти лишился своего бизнеса, но буду работать как раб на галерах, чтобы моя жена и дети ни в чем не нуждались, чтобы Лика не мыла больше полы в каком-то офисе, и чтобы вы не выкраивали деньги из своей пенсии для моих детей. Если Господь не восстановит мой бизнес, я найду другую работу». Мать подошла сзади и обняла его. «Все наладится, сын, и если между тобой и Ликой будет только Господь. Даже мытье полов не сможет помешать вашему счастью. Твоя жена теперь считает каждый заработанный доллар и благодарит за это Бога». К ним присоединился отец. Сердце Игоря снова наполнилось радостью и покоем. «Слава Богу, что у меня самые лучшие родители в мире!» Они еще долго разговаривали о разном, вспоминая годы жизни на родине, всех своих близких и знакомых. Уже в 1:00 ночи мать выпроводила мужа и сына из кухни, чтобы убрать со стола. Спать не хотелось. Игорь попросил у отца фотографии, которые они привезли с собой из Украины. Ему захотелось сравнить себя с Ником в 10-летнем возрасте. Отец принес несколько альбомов. «Это все, что есть. Смотри, сынок. Спокойной ночи». «Спасибо, папа. Спокойной ночи». Игорь сразу наткнулся на альбом с фотографиями его свадьбы. Какая Лика была юная, совсем девочка. Опять угрызения совести стали его мучить. Он знал, что до конца жизни не сможет избавиться от них. Он отложил этот альбом в сторону и взял другой, со старыми снимками. Ему хотелось найти фотографии своего счастливого детства. Их было много. Вот он идет в первый класс. За обе руки его держат родители. Мама, молодая и красивая, радостно смеется, прижимая его к себе. Сходство с Ником было потрясающим. А вот он совсем маленький. Мама стоит с коляской возле красивой клумбы в парке. В коляске сидит толстощекий малыш. Игорьку 7 месяцев. Написано на обороте снимка маминым ровным почерком. Другие фотографии тоже были аккуратно подписаны. Игорь внимательно рассматривал каждую и вкладывал обратно в альбом. Вот он с отцом на рыбалке. Вот они складывают дрова у бабушки во дворе. Вот он с родителями в церкви на рождественском служении. Вот на новогоднем празднике в детском саду. Все детство промелькнуло у Игоря перед глазами. Воспоминания полностью завладели им. Было уже очень поздно, и он, почти засыпая, машинально взял в руки последний альбом. В него были вложены старые черно-белые фотографии бабушки, дедушки и других родственников. Многие снимки он видел впервые. Некоторых людей вообще не знал. Игорь уже хотел закрыть альбом, но одна фотография, которую он раньше никогда не видел, привлекла его внимание. На ней было запечатлено крыльцо незнакомого дома. На нем, тесно прижавшись друг к другу, стояли его родители, молодые и красивые. Отец обнимал худенькую маму за тонкую талию. Другая его рука лежала у нее на плече. Создавалось впечатление, что он ее утешал. Мамины глаза выражали печаль, которая не исчезла даже спустя годы. Несмотря на это, было заметно, что они очень любят друг друга. «Отличный снимок», – подумал Игорь. «Нужно непременно сделать портрет и подарить его родителям в качестве сюрприза». Он осторожно вытащил фотографию из альбома. На обороте стояла дата, которая привлекла его внимание. Снимок был сделан 34 года назад, 6 апреля, ровно за 2 дня до его рождения. Сердце вдруг учащенно забилось. Тело словно обдало жаром, отчего на лбу выступил пот. Сон как рукой сняло. Игорь несколько минут всматривался в цифры и буквы, не понимая до конца причины своего беспокойства. Потом опять смотрел на тонкую фигурку матери и снова переводил взгляд на дату, записанную ее рукой. Не может быть! Здесь явная ошибка! Он вытер пот со лба и отложил альбом в сторону. Господи! Мама ведь должна стоять на этом фото с большим животом. Ведь через 2 дня родился я. Игорю стало трудно дышать. Он чуть не выронил фотографию из рук. Господи, неужели меня родила другая женщина? Нет, Боже, это невозможно! Было почти 5 часов утра. Игорь, весь взвинченный, сидел на кухне, стараясь привести свои мысли в порядок. Он поставил фотографию на обеденный стол, прислонив ее к салфетнице. От одного взгляда на родные лица у него начало ныть сердце. Вся его жизнь, сколько он себя помнил, напоминала ему о трогательной родительской любви и о том, как отец и мать всегда дарили ему заботу и тепло своих сердец. Игорю хотелось разбудить их и все выяснить, но он решил ждать, пока они не проснутся сами. «Этого не может быть!» – твердил он. «Это какая-то ошибка! Господи, помоги!» Игорь так и уснул, опустив голову на сложенные на столе руки. Его разбудил луч утреннего солнца, который проскользнул через прозрачную занавеску на кухонном окне и весело заиграл на небритой щеке. Часы показывали 7:30. Было слышно, как льется в ванной вода из крана, а из родительской спальни доносится мамино пение. С самого детства Игорь помнил, что каждое утро, начиная заниматься домашними делами, мама пела красивую песню. «О, наш Отец на небесах, прими моление мое!» Он улыбнулся, но вдруг его взгляд упал на фотографию, которая сильно встревожила его сердце ночью. Спрятав ее под скатерть, он решил поговорить с родителями за завтраком, абсолютно уверенный в том, что дата на снимке написана ошибочно. У него еще было время до завтрака, чтобы принять душ, побриться, помолиться, подумать о Лике. Когда по дому разлетелся аромат свежемолотого кофе и жареного в тостере хлеба, мать позвала мужа и сына завтракать. Игорь ел молча, улыбкой отвечая на взгляды отца и матери, стараясь не выдать волнения, которое горячей волной подступило к сердцу.
«Чем собираешься заняться сегодня, сынок?» – спросил отец, допивая свой кофе.
«Если нужна моя помощь, останусь дома. Если нет, поеду в офис. Но сначала я хотел бы кое-что выяснить».
Пот крупными каплями выступил на лбу Игоря. Он не знал, как спросить родителей о фотографии. Прося у Бога помощи, он достал снимок из-под скатерти и положил на стол.
«Я нашел в старом альбоме это фото. Сначала оно мне очень понравилось, и мне захотелось сделать из него портрет вам в подарок. Но потом я обратил внимание на дату. Мама, скажи мне, пожалуйста, это точная дата? Здесь нет ошибки?»
Игорь пододвинул фотографию ближе к матери, сидящей напротив, и перевернул снимок. Мать взяла фото в руки и долго смотрела на него, словно что-то вспоминая. Печаль еще сильнее отразилась во взгляде. Отец надел очки и придвинулся к ней ближе.
Да, сынок, здесь все правильно написано.
Вздохнула мать, и глаза женщины заслезились. Отец положил руку на ее плечо.
«Я хорошо помню тот день»,
– тихо произнес он.
Игорю казалось, что они совсем не поняли его переживаний. Он взял фото из рук матери. «Мама, если верить этой дате, то через 2 дня родился я. Но ты здесь совсем не похожа на беременную. Что это значит?»
Родители еще теснее прижались друг к другу. Мать заплакала, вытирая слезы. Отец гладил ее по плечу, нежно успокаивая, совсем как на старом снимке. Игорь смотрел на родные до боли лица и со страхом в душе понимал, что услышит сейчас то, что совсем не хочет принимать ни его разум, ни сердце. Молчание длилось почти минуту, но Игорю казалось, что прошла целая вечность, прежде чем мать, продолжая вытирать слезы, положила на его руку свою сухую и теплую ладонь. Она посмотрела ему в глаза так, что внутри у него все оборвалось.
«Сынок!»
Ее голос дрожал от волнения.
«Ты знаешь, как сильно я люблю тебя!»
Конечно, он знал это. Мать всегда любила его. С раннего детства Игорь чувствовал на себе ее улыбку даже тогда, когда не смотрел в ее сторону. И только последние 2 года, когда он отрекся от родителей, от Лики и даже от Бога, мать, глядя на него, перестала улыбаться. Он будет сожалеть об этом до конца своих дней.
«Знаю, мама».
У Игоря все сжалось внутри.
«Мы с папой чувствовали, что рано или поздно нам не избежать этого разговора. Выслушай нас, сын. Ты уже взрослый и все поймешь».
Женщина тяжело вздохнула, смахивая слезы. Отец встал, чтобы накапать ей сердечных капель.
«Любочка, может, давай я расскажу?» – предложил он. «Нет, я сама»,
– решительно произнесла она.
«Хорошо, только не расстраивайся. Столько лет уже прошло». «Так вот, Игорек»,
улыбнулась сквозь слезы мать.
«Когда мы с папой поженились, то мечтали иметь много деток. По меньшей мере 4 мальчиков и 3 девочек. Через год после нашей свадьбы у нас появился первый сын. Мы назвали его Павликом. Он родился с врожденным пороком сердца и был очень слабеньким. Врачи нас сразу предупредили, что он долго не проживет. Мы почти не выписывались из детской больницы. Каждый день после работы папа навещал нас. Через 8 месяцев, несмотря на наши постоянные молитвы и старания врачей, Павлуша умер. Это было невыносимым горем для нас с папой.
Мы не понимали тогда, зачем Господь допустил в нашей жизни такое испытание. Я часами сидела на кладбище возле маленькой могилки. И тогда мне казалось, что все вокруг остановилось. Но время шло. Постепенно мы свыклись со своим горем. Хоть это было нелегко. Жизнь продолжалась. И через 2 года у нас родилась девочка. Анечка была красивая, как кукла, с длинными черными ресничками. Но она тоже оказалась больной и прожила только 3 месяца. Мы похоронили Анечку рядом с Павликом. Нашему горю не было предела. Я посылала упреки Богу, но он молчал. Мы задавали ему вопросы, но он не отвечал. Это было самое трудное время в нашей жизни. Прошло 3 года. Детские вещи, которые остались в доме после Павлуши и Анечки, разрывали мое сердце на части. Я очень хотела прижать к груди ребенка. И не находила себе покоя ни днем, ни ночью. Я так надеялась, что у нас еще будут дети. Но мои надежды не оправдались. Больше я так и не смогла забеременеть. И вот тогда мы решили с папой, что можем взять чужого ребеночка и воспитать как своего.
Мать снова заглянула Игорю в глаза и погладила по руке. Ему казалось, что его сердце сейчас выпрыгнет из груди и разобьется на 100 маленьких кусочков. Стараясь держать себя в руках, он приветливо улыбнулся матери, готовясь выслушать самое главное.
«Мы долго искали такого ребенка. И наводили разные справки. И вот однажды вечером нам позвонили и сказали, что в детскую больницу поступил 3-месячный мальчик. Его мать погибла в дорожной аварии. А он без единой царапины был доставлен в стационар. Родственников и близких у него не нашли. Это как раз нам подходило. На следующий день мы с папой поехали в эту больницу. Мне разрешили войти в палату, где лежали брошенные младенцы. Их было 7, совсем маленьких. Я захотела посмотреть на всех и попросила Бога указать мне ребенка, которого Он хочет нам дать вместо наших умерших деток. Я подходила к каждой кроватке, брала на руки малыша и прижимала к себе. Но мое сердце молчало. Я подошла к 7-й, последней кроватке, и наклонилась над ребенком. Он крепко спал и был такой худенький и бледный, что мое сердце дрогнуло. Я осторожно взяла его на руки и почувствовала к этому маленькому мальчику такую нежность, что вдруг расплакалась. Моя душа затрепетала от материнского чувства любви. Я поцеловала его в впалые щечки. И он открыл синие глазки. Знаешь, сын, то, что началось тогда в моем сердце, продолжается уже 34 года.
Игорь не замечал, как по его щекам текут слезы. Он прижал руку матери к своему заплаканному лицу. «Это был я?» С трудом выдавил он из себя.
«Да, сынок, это был ты. Тогда я попросила медсестру дать нам твои данные. Информация совпала с тем, что сообщила нам по телефону социальный работник. Твоя мама, совсем молоденькая, погибла в аварии. Ты был завернут в толстое ватное одеяло, которое фактически спасло тебе жизнь, когда тебя выбросило из машины на цветочный газон. Вернее сказать, тебя спас Господь, чтобы отдать нам. Об отце мы так ничего и не смогли узнать. Родственников у тебя тоже не оказалось, так как твоя мама была сиротой и выросла в детском доме. После аварии тебя сразу привезли в детскую больницу. Я стала приходить к тебе каждый день, брала тебя на руки, гуляла с тобой. А ты уже узнавал мой голос. 4 месяца ушло на оформление нужных документов и разных справок. Господь очень помогал нам. Обычно период усыновления длится намного дольше. Папа предложил оставить имя, которое дала тебе твоя родная мама. Мы сразу продали свой дом и переехали в Запорожье, где нас почти никто не знал, кроме родных. Все эти 34 года мы не говорили об этом никому. Никогда. Даже своим родителям. Твоя бабушка, у которой мы жили первое время, когда переехали, даже не догадывалась, что мы усыновили тебя. Она часто благодарила Бога, что ты рос здоровым мальчиком и любила тебя до самой смерти. Теперь ты знаешь все.
Мать тяжело вздохнула, словно с ее плеч упал тяжелый груз. Игорь сидел молча, погруженный в свои мысли.
«Боже, они всю жизнь любили меня, как своего сына. Ведь если бы они не усыновили меня, неизвестно, где бы я был и как бы жил. Они дали мне все, а я так огорчал их».
Его сердце пронзило боль сожаления, которую невозможно было выразить словами. Игорь понимал, что не заслуживает такой милости от Бога. Он встал, подошел к матери и крепко обнял ее. Потом, не выпуская из объятий мать, протянул руку к отцу. Тот встал и присоединился к ним. Так они стояли несколько минут, пока Игорь не разжал объятия и не расцеловал родителей.
«Мама, папа, вы для меня самые родные! Я очень люблю вас и благодарен за все, что вы сделали! У меня было счастливое детство и замечательная юность. Я с малых лет знал о жертве Иисуса Христа и любви Божией к человеку. Я всегда чувствовал вашу неподдельную любовь ко мне. Простите меня еще раз. Теперь я постараюсь любить вас еще сильнее, чтобы вытеснить из вашей памяти последние 2 года, о которых очень сожалею».
Он опустился на колени. Его молитва к Богу была полна благодарности за прекрасных родителей, которые усыновили и воспитали его, полна раскаяния, сокрушения и просьб дать силы жить победной жизнью и соединить его с Ликой до конца их земных дней. Молилась мать, молился отец. Впервые за многие годы они открыто благодарили Господа за приемного сына, который стал для них роднее родного.
Ничего, ничего нам на небо не взять, ни домов, ни машин, ни прекрасных вещей. Будет ржа или моль это здесь подъедать. Лишь одно я хочу взять на небо детей. Плоть от плоти моей, кровь от крови моей. Ты от ада, Господь, непременно спаси. И рукою могучей отцовской своей подними из греховных опасных тряси. Я не знаю, услышу ли при жизни своей их рождение свыше младенческий крик. Обещания твои вот что дорого мне. Верю, твердо наступит спасительный миг. И глаза, и улыбки пропадут в адской бездне от мук разделения с тобой. Верю я и все время молюсь, потому что тебе их доверила всею душой. Их глаза и улыбки не пропадут в адской бездне от мук разделения с тобой. Верю я и все время молюсь, потому что тебе их доверила всею душой. Я тебе благодарна, небесный Отец, что однажды ты к ним достучишься в сердца и за руку возьмешь, приведя во дворец, чтобы вместе нам жить у престола Творца. Плоть от плоти моей, кровь от крови моей, ты от ада, Господь, непременно спаси. И рукою могучей отцовской своей подними из греховных опасных тряси. Плоть от плоти моей, кровь от крови моей, ты от ада, Господь, непременно спаси. И рукою могучей отцовской своей подними из греховных опасных тряси.
Игорь весь день помогал отцу во дворе, улыбался в кухонное окно матери, замечая, что печаль ушла из ее глаз. Несколько раз звонил Ник, рассказывая о шалостях Лав. Игорь пообещал сыну встретиться с ним завтра. Вечером после ужина, когда он с родителями пил чай, мать принесла небольшой конверт.
«Я храню эти фотографии уже многие годы. Они всегда при мне. Две из них, кроме папы и меня, никто никогда не видел».
Она достала 4 фотографии и по одной разложила их перед Игорем. Вот Павлуша, 6 месяцев. А вот здесь Анечка, перед тем, как Господь забрал ее к себе.
Игорь с интересом разглядывал фотографии младенцев и думал о том, что если бы они остались в живых, его бы никогда не усыновили их родители. О, бездна богатства и премудрости, и ведение Божие! Как непостижимы судьбы его, и неисследимы пути его! Всплыли в памяти слова из Вечной книги, заученные наизусть со времен воскресной школы.
А это, сынок, ты, перед тем, как мы забрали тебя из больницы домой.
Мать положила перед ним 3-ю фотографию. Большеглазый худенький малыш сидел в больничной кроватке, обложенной подушками, и, кажется, собирался заплакать. Игорь смотрел и думал о том, что наверняка в палате лежали дети здоровее и красивее, чем он. Но мать выбрала именно его, ничем не примечательного, слабенького, худого ребенка с торчащими ушами. Господь указал ей на него и вложил материнскую любовь в сердце молодой женщины, потерявшей своих 2 детей. На столе оказалась 4-я фотография. Красивая, темноглазая девушка с пышными спадающими с плеч волосами улыбалась со снимка. Но, несмотря на молодость и улыбку, она казалась совершенно несчастной. В ее взгляде притаилась грусть и печаль. Что-то похожее Игорь видел во взгляде Лики, когда уходил из семьи.
«Вот единственная фотография, которую нам отдали вместе с твоими вещами, сынок», — тихо прокомментировал отец. «Это твоя мама за неделю до гибели». Странное, незнакомое чувство появилось в груди, словно тоска, пришедшая из далекого прошлого, дала о себе знать. Игорь смотрел на лицо молодой девушки, которая подарила ему жизнь, и чувствовал, как горячая волна заливает сердце и стуком отдается в висках. Назвать ее своей матерью он не мог даже мысленно. Его мама сидела напротив и вытирала бумажным платком заплаканные глаза. Всю жизнь, в радости и в беде, она была рядом и любила его. А потом полюбила и его семью. Все еще находясь в потрясении, Игорь поблагодарил родителей за ужин и вышел на улицу. Прохладный ветерок немного охладил разгоряченное лицо. Воспоминания детства снова нахлынули на него. Игорь не мог вспомнить ни одного случая, когда бы он почувствовал, что родители не любят его. Всегда до того злополучного времени, когда он погряз в греховном омуте, связавшись с Марьяной, он принимал любовь отца и матери как естественное родительское чувство. Если бы он только знал тогда всю правду, а что бы изменилось? Марьяна словно каменная глыба стояла между ним и его семьей. Господи, как он был глуп и слеп! Захотелось позвонить Лике, услышать ее голос, попросить прощения и рассказать, как сильно он любит ее. Но он в который раз остановил себя. Глупо разговаривать об этом по телефону, когда не видишь любимых глаз, губ и рук, по которым он так соскучился.
О Господь, в молитве пред Тобой склоняюсь,
благодарность сердца приношу тебе за любовь, за путь твой, Боже, умоляю, освети, очисти жизнь мою себе. Мой Иисус, ты очи мне открыл однажды, я себя увидел в страшной нищете и в слезах горячих пал к ногам пронзенным. В эту ночь, Иисус мой, я узнал тебя. Над моей головою и спросил так тихо, любишь ли меня? Не упреком строгим, нежною любовью ты тогда навеки приобрел. Ничего не нужно больше в этой жизни, если ты Спаситель, всю ее возьмешь. Ничего не нужно больше в этой жизни, если ты Спаситель, всю ее возьмешь.
Несмотря на то, что Лав крепко спала в своей кроватке, раскинув ручки, Лика уже вторую ночь засыпала только под утро. Она беспокойно ворочалась сбоку на бок, плакала, вздыхала, шепотом молилась, не переставая думать об Игоре. Всему виной послужило то, что в пятницу вечером Ник пришел домой с подарком от отца. Да еще и радостно заявил, что Игорь забрал его из школы. Был с ним у бабушки и дедушки и потом привез домой. Мальчик явно что-то недоговаривал, но Лика не стала расспрашивать подробности. Она слышала, как Ник звонил Игорю несколько раз, но разговаривал так тихо, что невозможно было разобрать слово. Столько времени муж не давал о себе знать,
не звонил, не писал, не интересовался детьми, и вдруг сразу столько внимания Нику. Сердце подсказывало ей, что грядут перемены. Но какие именно, она не знала. От волнения ее знобило, даже под теплым одеялом. Лика пыталась заставить себя не думать об Игоре. Или хотя бы не строить никаких иллюзий относительно их возможной встречи. Она знала, что некоторые мечты, которым, возможно, не суждено сбыться, могут причинить боль. И только на рассвете борьба противоречий между потоком беспорядочных мыслей и радостью ослабевала, уступая сну. Воскресным утром, собираясь с детьми в церковь, Лика чувствовала себя бодро. От ночного беспокойства не осталось и следа. Махнув рукой Берни, который вышел на улицу поздороваться с ними, она усадила в машину Лав. Проверила, пристегнул ли ремень безопасности Ник. Плавно сдала назад и выехала на дорогу. От улыбки Берни стало тепло на сердце. Лика продолжала просить Бога послать ему хорошую жену, хотя сосед время от времени просил ее выйти за него замуж. «Ты же знаешь, Берни, что я жду мужа и даже не разведена с ним», — всякий раз твердила она. «Я жду Игоря. Бог вернет его».
«Послушай, Лики, даже самая возвышенная любовь угасает, не получая награды за свою преданность. Ну давай подождем еще год», — уговаривал ее Берни. «Я готов ждать сколько угодно».
«Твоя жена будет очень счастливой», — дружески улыбалась Лика, уходя от прямого ответа. Во время служения в церкви Лика с детьми всегда сидела сзади, чтобы, не мешая никому, выйти с коляской в холл. Родители приходили в церковь пораньше и любили садиться впереди. После служения все встречались на церковной парковке и ехали к Лике на обед. Это стало традицией. Невестка всегда готовила к воскресному обеду что-то особенное, чтобы доставить удовольствие родителям мужа. Она знала, как они переживают из-за сына, как прячут глаза от людей, как боятся разных вопросов об Игоре. Во время воскресных обедов в доме Лики эта больная тема никогда не поднималась. Все радостно общались, отдыхали и потом снова ехали на вечернее служение. Планировалось провести этот воскресный день, как и все предыдущие. Лика отправила Ника в воскресную школу и, покачивая коляску засыпающей Лав, внимательно слушала проповедь пастора. Его проповеди особенно нравились Лике. На протяжении недели она размышляла над услышанным, записывала свои заметки и вопросы в специальную тетрадь. Сегодня пастор проповедовал о верности Бога, сравнивая ее с верностью человека. Он приводил стихи из Библии и рассказывал некоторые случаи из жизни людей. Лав стала капризничать, и Лика вышла с коляской в прохладный холл, где висели большие мониторы, на которых транслировалась проповедь. Сильный голос пастора проникал в каждый уголок здания. Лика наклонилась над ребенком поправить одеяльце. Как вдруг проповедь резко оборвалась и стало необыкновенно тихо. Она посмотрела на экран и увидела, как пастор
стоя за кафедрой, смотрит влево. Лицо пожилого служителя выражало удивление и радость. Все встали, и в полной тишине раздался голос, который Лика узнала бы из миллиона других. Затрепетало сердце, стало трудно дышать. Сильно волнуясь, молодая женщина поставила к стене коляску с уснувшей дочерью и снова вошла в зал. Ее муж стоял на коленях возле хоровой площадки и просил Бога и людей простить его. Слушая его слова, Лика чуть не лишилась сознания от радости, застигнувшей ее врасплох. Она совсем не замечала слез, которые заливали лицо и прижатые к груди руки. Прямо в проходе женщина опустилась на колени и, пав ниц, закрыла лицо руками. Ее благодарный крик Богу был безмолвным. Душа молилась и славила Господа, не подбирая слов. Поднявшись с колен, Лика увидела, что родители стоят рядом с Игорем. Она вышла в вестибюль, встречая заплаканные взгляды верующих. Хор запел радостную песнь «Воспойте небеса». Лав продолжала спокойно спать, улыбаясь во сне, словно понимала, что происходит. Служение продолжалось, но Лика уже ничего не воспринимала от избытка нахлынувших чувств. Она вышла с коляской во двор, стараясь унять дрожь в ногах, и медленно пошла по асфальтированной дорожке, которая вела к небольшому строению воскресной школы. Там она села на скамейку, стараясь сосредоточиться.
Сегодня прозвучала седьмая часть рассказа Тамары Резниковой «Верни его, Господи». Продолжение вы услышите в следующей нашей радиопередаче, ровно через неделю, в это же время и на этой же волне.
Если вы хотите еще раз прослушать эту или другие радиопередачи, вы можете это сделать на интернете по адресу www.blagovam.org.
Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать каждую неделю в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!